Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Две недели прошло с тех пор, как в эфир вышла наша первая передача, посвященная прошлому и настоящему Северной Корее, построенная на эксклюзивном интервью, которое дал мне один из главных знатоков Корейской Народно-Демократической Республики, профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Прошедшие две недели послужили яркой иллюстрацией предложенного им сопоставления КНДР с Мозамбиком, примерно равным Северной Корее по территории и количеству населения, да и по бедности тоже. Про Мозамбик за эти дни в новостях почти ничего. Ну, разве сообщение о предстоящих отборочных играх футбольного чемпионата 2010 года, где команда этой страны попала в одну группу с футболистами Кении, Туниса и Нигерии. И при этом дня не проходило, чтобы Северная Корея не мелькала в новостных лентах. То ее очередные угрозы миру, то заверения в мирных намерениях. Постоянно о подготовке к запуску северокорейской ракеты, которым озабочены не только в Сеуле, Токио и Вашингтоне, но и в Москве. В общем, азиатский Мозамбик с атомной бомбой у всех постоянно на слуху. На этом и строится северокорейская внешняя политика. От ее наступательности и в определенном смысле успешности рядовым северокорейцам, испытывающим хроническую нехватку риса в скудном пайке, особого прока нет. Но, может быть, появляются новые перспективы светлого будущего. Чтобы обсудить это, я снова связался по телефону с Сеулом, с профессором университета Кукмин Андреем Ланьковым. Андрей, завершая нашу прошлую беседу, вы сказали нечто, с чем трудно не согласиться. Северным корейцам не повезло, страшно не повезло. Но знаете, и у меня, и у слушателей сразу возник целый комплекс вопросов. А почему, собственно, не повезло? Почему уровень жизни севера и юга так разительно разнится? Кстати, вы бы сказали нашим слушателям, как велика эта разница?
Как считать? 1:17, самая оптимистическая оценка, и 1:50. То есть в мире нет двух других стран с общей границей, у которых была бы такая разница в уровне жизни, точнее, такая разница в доходах на душу населения.
Впечатляет. Но так в чем тут причина? Может быть, в исходной разнице экономического потенциала севера и юга? Может быть, простите такое неполиткорректное допущение, люди разные. Южане более трудолюбивые и способны, нежели их северные соотечественники. Или дело тут в политических и исторических обстоятельствах?
Изначально, на момент разделения, север был существенно богаче юга. Причем разрыв был весьма ощутимый, полутора, может быть, кратный, где-то такой. Дело в том, что на севере, в отличие от юга, присутствуют полезные ископаемые. Не очень много по меркам России, конечно, но они есть. Поэтому, когда японцы в начале 30-х годов приняли очень необычное стратегическое решение, необычное для колониальной державы, и решили развивать свои колонии в Корее тяжелую промышленность, они делали это, естественно, там, где были запасы полезных ископаемых. Железная руда, уголь, полиметаллы, медь, свинец. Ну, это основное. Плюс реки, не очень полноводные, но с большим перепадом высот, можно было строить гидроэлектростанции, причем с небольшими зонами затопления. Этим, естественно, тоже воспользовались. В результате к 1945 году Северная Корея представляла собой практически самую развитую в индустриальном отношении часть континентальной Восточной Азии, не считая Японии.
Тогда, может быть, в основе этой гигантской пропасти между северной бедностью и южным достатком какие-то исторические и политические обстоятельства?
Если говорить о исторических корнях раздела, его, в общем, не было. Корейцы любят подчеркивать, что их страна была всегда единой. Это не совсем так. Тут нужны многие оговорки. Но, в общем, никаких прецедентов для вот этого раздела, вот по этой границе, конечно, не было. То есть страну разделили достаточно случайно. При этом надо помнить, что Север свое лидерство сохранял. Сохранял долго. Ну, как минимум до начала 60-х, возможно, даже где-то до 70-го года. По основным экономическим показателям на душу населения Север обгонял Юг. Но Юг, вначале, повторяю, отсталый, достаточно бедный и аграрный, в отличие от индустриального севера, где-то в 60-х годах вырывается вперед, а к концу 70-х годов разрыв становится огромным.
А в чем причина?
Север выбрал модель, условно говоря, советскую, сталинистскую модель. Он опирался на советскую экономическую помощь, и китайскую тоже. В 60-х годов начал ловко маневрировать, играя на советско-китайских противоречиях. Ну, а отчасти и на советско-американских, и китайско-американских, но в основном все-таки на противоречиях Москвы и Пекина. На этом они, в общем, поимели денежек. Тут возникли две основные проблемы. Во-первых, выбранная ими советская модель, в общем, по-видимому, нигде, как, так сказать, показал опыт, особой эффективностью не отличалась. Она везде позволяла делать какой-то первый энергичный рывок за счет мобилизации ресурсов и концентрации их на тех объектах, которые считались важнейшими. А потом наступало вот такое вот постепенно нарастающее отставание. Корея исключением не стала. Более того, в Корее это все проявилось особенно жестко по двум причинам. Даже, может быть, по трем. Во-первых, советско-сталинская модель, потому что они копировали экономику сталинского Советского Союза, естественно, другой они не знали и считали ее образцовой, в Корее была в некотором смысле доведена до абсурда. Абсолютное господство распределения. То есть где-то с конца 60-х годов в Корее практически прекратилась свободная торговля. То есть все было по карточкам, и эта ситуация сохранялась до экономического кризиса и катастрофы начала 90-х, а сейчас ее пытаются восстановить. То есть жесткий контроль над распределением, абсолютная централизация всего, я бы сказал, гиперсталинизм. Вторая особенность – это милитаризация. Дело в том, что Северная Корея вообще по размерам, так сказать, трат военных напоминает страну, ведущую серьезную войну. И доля бюджета, уходящая на военные, так сказать, расходы, огромная. В-третьих, конечно, большую роль сыграла очень, так сказать, расходная идеологическая часть. Попытки пропаганды идей Чучхе во всем мире, там, попытки строить всяческие объекты в Африке в обмен на какие-то символические уступки, типа там печатание изречений вождя в какой-нибудь суданской газете и так далее. Все это тоже было весьма напряженно.
Андрей, чтобы понять современность, где идеи северокорейской версии марксизма-ленинизма Чучхе органично соединились с атомно-ракетным шантажом внешнего мира, чтобы оценить шансы и возможности будущего корейского объединения, о котором мы еще поговорим сегодня, давайте сейчас в поисках ключевого момента разделенного корейского настоящего отойдем еще на несколько ступеней в прошлое. Мне кажется очевидным, что там две переломные точки. Вторая мировая война и затем Корейская война, решение о начале которой, как мне кажется, принял в Кремле Сталин.
Сталин, конечно, решил, потому что без его одобрения ничего бы не произошло. Но давайте, так сказать, разделять, кто был инициатором, а кто просто давал одобрение. Идея решения корейского вопроса военной силой носилась в обеих, я подчеркиваю, в обеих корейских столицах, что в Пхеньяне, что в Сеуле, практически с самого начала. То есть ни юг, ни север не скрывали особо, особенно юг, кстати, не скрывал, своего желания военным путем объединить страну. Если вы посмотрите на тогдашние официальные открытые выступления Юга, южнокорейских руководителей, воинственности им было совершенно не занимать. Более того, именно по этой причине американцы, контроль которых над Южной Кореей был несравнимо слабее тогда, несравнимо слабее, чем советский контроль над Северной Кореей. Именно поэтому американцы Ли Сын Ману элементарно не давали оружия. Одна из причин, почему южнокорейская армия была на первом этапе войны разгромлена, причем очень быстро, это то, что она была плохо вооружена. А плохо вооружена она была потому, что американцы боялись, если дать Ли Сын Ману оружие, он начнет войну, он пойдет завоевывать север. Ким Ир Сен был поскрытнее, но уже с 1947 года они готовят план наступательной операции на юге. Я просто знаю людей, которые этот план готовили, я с ними разговаривал. И с 1948 года бомбардируют, буквально бомбардируют Москву. Среди опубликованных документов, они почти все, но все-таки, видимо, не совсем все опубликованы, обнаружено более 40 обращений Ким Ир Сена к Сталину с просьбой разрешить операцию. Разумеется, без согласия Москвы он этого сделать не мог, но Москва согласия не давала аж до декабря 1949-го, января 1950 года. Сталин не хотел этой войны. Он боялся того, что она приведет к ненужному дальнейшему обострению отношений с Соединенными Штатами, и на такой риск ради Кореи он не шел.
Скажите, а почему Сталин изменил свое мнение и санкционировал начало войны против Юга?
В 1949 году ситуация меняется. У Сталина, во-первых, появляется ядерная бомба. Советского Союза есть ядерная бомба, соответственно, меньше оснований боятся того, что конфликт с Кореей перейдет в Третью мировую войну. Меньше оснований боятся американского вторжения. Это раз. Второе. Китай. Победа коммунистов в Китае. Резкое изменение стратегической ситуации в Восточной Азии. И в этой обстановке Сталин говорит примерно следующее. Но если вы же говорите, если уж вам так хочется устроить революцию на юге, если вы говорите, что южнокорейский народ ждет освобождения, ну ладно, действуйте, мы вам поможем, но не сильно. И если там у вас что-то там произойдет, то сами разбирайтесь. Советский Союз из-за вас воевать не будет, войск посылать не будет, и вы это, пожалуйста, запомните. Мы даем вам специалистов, мы даем вам оружие, мы даем вам зеленый свет, мы даем вам дипломатическое прикрытие, если уж вам так хочется. Вперед, ребята, на танки. То есть назвать это советской инициативой, честно говоря, никак нельзя.
Говорит Радио Свобода. Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире вторая передача, посвященная Северной Корее, военное прошлое и варианты светлого будущего. Об этом я расспрашиваю одного из самых известных знатоков КНДР, профессора Сеульского университета Кукмин Андрея Ланькова. Андрей, о колоссальном разрыве в уровне материальной жизни на севере и юге вы уже говорили. А вот как этот гигантский разрыв и сложившееся политическое разделение сказались на национальном сознании корейских северян и южан?
Интересный вопрос. Причем вопрос и поныне являющийся совершенно запретным, что на севере, что на юге. Ну вот я сегодня, собственно, утром со студентами на эту тему разговаривал у себя, корейцами. Там у меня лекция как раз касалась вопросов этого, этих перемен. Понимаете, формально с момента возникновения корейского государства, двух корейских государств, север и юг друг друга не признают. Причем ситуация комичная. До 1972 года столицей КНДР формально являлся Сеул. Пхеньян был временной ставкой. До сих пор Южная Корея назначает губернаторов в провинции КНДР. Формально их КНДР нет, это самопровозглашенное бандоформирование.
Что они делают, эти губернаторы?
Сидят недалеко от моего дома, очень красивое такое зданица. Они там сидят, вид у них хороший, горы совершенно замечательные. Такой там небольшой парк горный, куда корейцы, большие любители по горам полазить, ходят по воскресеньям. Красивый вид, действительно потрясающий, как на китайских пейзажах. Пьют кофе, ну, что-то еще делают. Туда в основном заслуженных старых чиновников отправляют на эти должности. Но они есть, они сидят. То есть по конституциям обеих Корей существует только одна страна. Естественно, каждый из них считает, что этой правильной Кореей является, естественно, вот те, кто конституцию написали. Они друг друга абсолютно не признавали. И Корейская война, она как бы закончилась перемирием, и поныне никаких официальных дипломатических отношений нет. Соответственно, клятвы в верности объединению, заявление в том, что объединение – это высшая единственная часть нации, это некая общая часть всех корейских идеологий. И на севере, ну, на севере официальная идеология есть только одна – хотя на практике люди думают по-разному, но это не видно. Юг – общество достаточно расколотое между правыми и левыми, причем местные правые и местные левые во многом не похожи на европейских, скажем, или американских правых и левых. Здесь много своей специфики, но расколото оно сильно. Но все эти силы говорят одно и то же. Объединение – это наша высшая цель. Наши вот все проблемы – это из-за раздела страны. Вот мы объединимся, все будет хорошо.
Ну, мы-то знаем хотя бы из своего советского прошлого. Между словами и делами дистанция огромного размера. Они что, верят, что это произойдет? Они хотят этого? Они думают, что объединение возможно?
Ну, понимаете, тут бы я пошел на такое несколько рискованное сравнение. Я бы сравнил это с какими-то, скажем, заявлениями верующих христиан, то, что второе пришествие произойдет, там страшный суд и все такое. То есть отрицать необходимость объединения в современной Корее, давайте говорить только о Южной, потому что в Северной Корее, так сказать, свободы выражения нет, и, видимо, там, кстати, реально существует больше единства, меньше противоречий между заявлениями и реальными ощущениями людей, как ни парадоксально. А на юге ситуация такая. Да, все как бы говорят, мы за объединение. Это просто часть вот национальных идеологий, левой и правой. Однако на практике где-то с начала 90-х произошли очень серьезные изменения. Во-первых, ушло из жизни последнее поколение, которое реально помнит оставшихся на севере людей. То есть, хотя идут разговоры о разделенных семьях и так далее, это правда. Но самым молодым людям, которые помнят родственников на севере, не как фотографии, а вот как реальных людей, самым-самым молодым из них сейчас около 80. Для остальных южнокорейцев Северная Корея – это абсолютная абстракция. Южнокорейцы живут так, как будто Северной Кореи не существует.
Естественно, в этой обстановке происходит, так сказать, потихонечку распад национального самосознания. Никто, даже здесь присутствующие небольшие просеверокорейские группы, они есть, не очень большие, не могут отрицать того, что в экономическом отношении Северная Корея находится в очень бедственном положении. И южные корейцы стали задавать себе вопрос. Если богатейшая западная Германия и весьма процветающая Германия Восточная поимели после объединения проблемы, то что произойдет здесь? Ну, в этой ситуации, конечно, начались сомнения. Ну, сказать, что нам не нужно объединение, не может никто. Это как бы кощунство, это вызов, так сказать, всему святому. Поэтому находится какая-то такая обтекаемая формулировка, примерно такая. Мы, в принципе, конечно, за объединение, но объединение не должно быть поспешным. Ну, вот мы так потихонечку будем над этим работать, подождем, ну, лет 20-30. Может быть, на севере начнется экономическое развитие, потихонечку они нас догонят, мы им готовы, в принципе, помогать, готовы давать деньги, технологии, все, что они попросят, ну, может, не все, но многое. Ну, вот, а потом посмотрим, вот тогда, наверное, и объединимся. Ну, может, через лет 30, а может, через 100.
Гигантский модернизационный рывок Южной Кореи, о котором вы упоминали, и трансформация национального самосознания южан, в частности, изменение их отношения к идее объединения, вещи друг с другом связанные. Но ведь в то же самое время модернизировалась индустриальная и сталинистская в своем исходном виде Северная Корея. Наличие у нее теперь ракеты, атомного заряда – определенное свидетельство достижений на этом пути. Однако модернизация такого рода, как мы знаем из мирового и восточноевропейского опыта, влечет неизбежные изменения общественно-политического сознания. Одно из производных процесса модернизации – появление разномыслия, инакомыслия. Просматривается ли нечто подобное ныне в Северной Корее?
О диссидентах в Северной Корее речи быть не может. Причин несколько. Значит, недовольство, безусловно, есть. Разговоры есть. Были серии арестов, причем последние где-то в начале 90-х годов, которые были явно направлены на интеллигенцию. То есть людей достаточно активно сажали. А людей, которые, видимо, что-то такое говорили, критическое по отношению к власти. Однако для диссидентства условий в Корее нет, как их не было, скажем, в Советском Союзе при Сталине. В современной Северной Корее никто говорить о политике не будет. Это смертельно опасно. Поэтому никаких намеков на группы нет. Ну, может, я не знаю, муж с женой после 30 лет совместной жизни могут что-то там поговорить. Или старые друзья, так сказать, прошедшие огонь и воду, могут. А так люди очень осторожны. Просто это опасно. Не забывайте, в стране до сих пор порядка 150-200 тысяч политзаключенных. Это пропорция примерно такая же, как в Советском Союзе в последние годы жизни Сталина.
А сколько там населения?
24 миллиона. 24 миллиона.
А на юге?
Ну, как всегда, пропорция, она всегда одна и та же, чуть больше, чем один вум. На юге сейчас 50. Да пропорция не меняется уже столетиями, она такая, на удивление, стабильная с 18-го где-то века. Так вот, значит, ситуация такая, что диссидентов как таковых, разумеется, нет. Страх. Плюс отсутствие, все-таки отсутствие информации. Корея – это единственная страна, Северная Корея, в которой были и формально до сих пор остаются под запретом приемники. Фиксированные настройки, только приемники разрешены. Свободные настройки там нет. Жесткий контроль над любыми контактами за границей. Вся иностранная печать, кроме технических справочников, идет в спецхран. Контроль очень жесткий.
Да, мне приходилось слышать, что все разрешения на доступ к интернету подписывает лично Ким Чен Ир.
Люди в основной массе не видят альтернативы. Правда, сейчас информация проникает несколько неожиданным способом, в основном из-за распространения иностранной видеопродукции. Это происходит и в неожиданном больших масштабах. Люди запуганы, люди не видят альтернативы. И кроме того, есть еще один фактор. Я могу сказать, что диссидентское движение было возможно в Москве, там, в Ленинграде, в странах Восточной Европы во многом потому, что у интеллигенции было элементарно время, досуг, чтобы собираться на кухнях и говорить о политике, или там читать запрещенную литературу и вспоминать исчезнувших в 30-е годы в волнах репрессий поэтов и писателей. У северокорейской интеллигенции этого времени нет. Страна находится в тяжелом экономическом положении, и люди просто вынуждены элементарно крутиться, чтобы физически выживать. И речь идет именно о выживании во многих случаях, потому что угроза голода, ну вот этот год удачный, но это, пожалуй, первый относительно сытый год за, может быть, 15 лет. Угроза голода реальна. Поэтому интеллигенция, как и почти все население, кроме очень небольшой привилегированной верхушки, крутится. Им нет времени сидеть на кухнях и говорить. Они там пытаются торговать, спекулировать, выращивать кроликов на балконах, чем только не занимаются.
Отпущенное нам время подходит к концу. Давайте хоть немного о перспективах будущего.
Ну, у Южной Кореи перспективы достаточно предсказуемы. Мы имеем дело с такой типичной восточно-азиатской экономикой. Потихонечку они уходят из производства в сферу бизнеса, технологических разработок, иначе говоря, идут тем путем, по которому шла Япония. Корейцы очень не любят, когда их сравнивают с Японией, но сходства очень много. Ну, то, скажем, они идут японским путем, отставая там на, ну, я не знаю, 15-20 лет. Пожалуй, потихонечку этот разрыв сокращается. В Северной Корее ситуация очень сложная. Дело в том, что северокорейское руководство крайне боится проведения реформ. Существование под боком юга означает, что если они тронут систему, система может развалиться. Просто уж очень привлекателен юг для основной массы северокорейского населения. Оно о нем сейчас практически ничего не знает. То есть слухи сейчас стали ходить активно, но информации серьезной нет. Если она появится, не факт, что население согласится, так сказать, сидеть спокойно. Могут потребовать объединения, ну просто потому, что северокорейцам покажется. Если они добьются объединения с югом, они будут ездить на таких же больших машинах, и так же, как южане, есть мясо, когда захочется. И все время есть рис, а не кукурузу, так сказать. Рис в Северной Корее – это пища богатых. Бедный человек риса почти не видит, это недоступно ему. Так вот, поэтому Северная Корея, скорее всего, постарается максимально изолироваться от этого мира. Особо и никто мешать не будет, потому что объединения ведь боятся и соседи Кореи, никто не хочет там кризиса, не хочет проблем, не хочет и юг. И поэтому они стремятся изолироваться. Но тут грустный парадокс. Чем больше власть стремится поддерживать изоляцию, да еще в условиях экономического развала, тем большим становится разрыв, причем не только экономический, но и социальный. То есть разваливается система образования очень быстро, северокорейская. Уже выросло поколение людей, которые не учились в школах. Какими бы школы северокорейские не были, чему-то там учили. Разрыв реально растет. И что произойдет дальше, я не знаю. Как бы события ни повернулись, будет ли это объединение, будет ли это возникновение в Северной Корее прокитайского марионеточного режима. Это очень большая вероятность, такого поворота тоже есть. Как бы события ни повернулись, те, кто сейчас живут в Северной Корее, это люди, которым серьезно не повезло.
Похоже, мы вернулись к тому, с чего начали. К горькой и неутешительной правде расплывчатых перспектив Северной Кореи, о которых нам поведал профессор Сеульского университета Кукмин Андрей Ланьков. Продюсером этого выпуска «Разница во времени» была Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы. На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. В Ингушетии во время проведения спецоперации ранены 6 милиционеров. Они попали под обстрел в станице Орджоникидзевская, где проверяли паспорта. Огонь по милиционерам был открыт из соседнего строения. В результате перестрелки были убиты 2 боевика. В Чечне обнаружено новое массовое захоронение недалеко от села Тангичи Урус-Мартановского района. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев со ссылкой на жителей села. Суд США обязал Иран выплатить 25 миллионов долларов плюс проценты семье израильского солдата, который был казнен боевиками Хамаса. Реакции на решение суда от Тегерана пока не последовало. Правительство Канады останется приверженным своей позиции по Арктике. Это заявление последовало за сообщениями о планах России создать военные структуры для защиты российских интересов в Арктике. Международный банк реконструкции и развития одобрил выделение Таджикистану грантов 20 миллионов долларов для стабилизации экономики страны в условиях финансового кризиса и проведения реформ. США приветствуют участие Ирана в международной конференции по Афганистану, которая пройдет в Гааге на следующей неделе. На северо-востоке Афганистана в пятницу афганский военнослужащий убил 2 американских солдат. Сообщается, что еще один американец был ранен, нападавший покончил с собой. В Пакистане власти расследуют нападение, в результате которого в пятницу погибли около 50 человек и десятки были ранены. Смертник подорвал себя у мечети в городе Джамрут.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Двадцать лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР состоялись первые относительно свободные выборы народных депутатов. Тех, кто затем принял участие в съезде народных депутатов СССР, проходившем с 25 мая по 9 июня того же 1989 года. И выборы, и съезд породили невиданную тогда общественную активность.
В моем спальном московском районе домохозяйки во время съезда даже в булочную ходили с приемниками в сумках, чтобы не пропустить выступление на съезде.
Ну а теперь мы рассуждаем уже о событиях как об истории и заглядываем в архивы. Что они нам поведают?
Я взяла для сегодняшней передачи документы из архива Центральной избирательной комиссии. Туда и во время выдвижения кандидатов в депутаты, и потом, после выборов, поступило множество предложений, замечаний, соображений от граждан. Они сводились в специальные сводки, фрагменты из которых мы сегодня почитаем.
Предложения и замечания, поступившие в Центр избирком в ходе избирательной кампании декабрь 1988 года. В избирательных бюллетенях, в которых внесена лишь одна фамилия кандидата в депутаты, указывает следующий разъяснительный текст. Если вы голосуете за кандидата, опустите бюллетень в ящик. Если голосуете против, зачеркните фамилию кандидата, а бюллетень опустите в ящик. Громов, работник автотранспортного корпуса завода ЗИЛ.
Как следует проводить выдвижение кандидатов в депутаты партии «Демократический союз», которая создана в мае 1988 года и имеет свои организации в 75 городах СССР, а потому считается ее членами всесоюзной? Корыткин, член Демократического союза, 28 лет, Ленинград.
Брошюру с текстом Конституции СССР дополнить схемой государственного устройства СССР, текстом государственного гимна СССР, изображениями и описаниями государственного флага и герба Советского Союза, государственных гербов и флагов союзных республик. Максютенко, город Ленинград.
Вместо биографии кандидатов в депутаты опубликовывать их характеристики с указанием как положительных качеств, так и недостатков, с тем, чтобы избирателям легче было делать выбор из 2-3 кандидатов, выдвинутых по избирательному округу. Иночкин, Ленинград.
Имеет ли право Русская Православная Церковь выдвигать и избирать народных депутатов СССР как общественная организация, являющаяся юридическим лицом и имеющая общесоюзный орган Поместный собор? Якушин, город Рязань.
Предлагается использовать электронно-вычислительную технику для учета избирателей и печатания списков избирателей. Кооператив «Динос», Хабаровск.
Здесь виден довольно характерный набор дискутировавшихся тогда вопросов. Выдвижение кандидатов проводилось по только что 1 декабря 1988 года измененному избирательному закону, который, например, предусматривал возможность голосовать не за одного единственного кандидата, а выбирать из нескольких, а также право выдвигать кандидатов за общесоюзными общественными организациями. Воспользоваться этим правом тогда могли в первую очередь КПСС, профсоюзы, ВЛКСМ. Они получили большинство депутатских квот, выделенных общественным организациям. Политических партий еще не существовало, но народилось уже нечто новое – Демократический союз, Национальный фронт в Литве.
которые советская власть совершенно не готова была тогда, да и не желала допускать до высоких трибун. Давайте отметим еще, что в предложениях и инициативах граждан было и много наивного, вроде идеи публиковать характеристики на кандидатов в депутаты вместо их биографии, да чтоб характеристики были правдивые и объективные. И смешного тоже много было. А еще люди хотели, наконец, хоть как-то разобраться, в каком государстве они живут. При тотальной позднесоветской секретности и закрытости идея вместе с Конституцией печатать схему государственного устройства сулила гражданам массу новых сведений. Ведь тогда даже Уголовный кодекс был отнюдь не общедоступен для прочтения. И это лишь один из мелких штрихов портрета той эпохи. А по-настоящему для нашей сегодняшней темы важен, как мне кажется, вот какой момент. Посмотрите, авторы поступивших в Центр избирком предложений не просто стараются понять, как должна выглядеть неведомая покамест никому демократия, но и ищут уже новые ее формы и границы именно в правовом поле. То есть при всей остроте политических дискуссий для большинства консенсус состоял в том, что реформы должны быть мирными в рамках закона и права. Хотя тогда же становились все заметнее и те подспудные до поры до времени конфликты, которые позднее привели к исчезновению политико-географической данности Советский Союз. Я имею в виду прежде всего напряженность в сфере межнациональных отношений.
Созданный в Латвийской ССР Национальный фронт НФЛ захватил средства массовой информации, ведет антисоветскую агитацию, доходит до ультиматумов республиканским ЦК партии и правительству. Создалось впечатление, что в республике установилось двоевластие. Спрашивается, имеет ли право эта антиконституционная партия выдвигать кандидатов в народные депутаты? Янушевский, рабочий рижского завода металлоизделий «Мангали», по национальности латыш.
Население Грузинской ССР на 1,5 миллиона человек меньше, чем население Азербайджанской ССР. Тем не менее, в Грузинской ССР образовано 16 территориальных избирательных округов, а в Азербайджанской только 15. Также и государственный бюджет Грузии значительно превышает бюджет Азербайджана. Просьба дать разъяснение по этим вопросам через газету «Известия». Ташев, Кировабад, Азербайджанской ССР. Справочно. Число избирателей в Грузии 4 миллиона 444 тысячи человек. В Азербайджане 3 миллиона 910 тысяч человек.
Вношу предложение. По опыту работы сессии Генеральной Ассамблеи ООН на предстоящем съезде народных депутатов СССР обеспечить возможность каждому народному депутату СССР выступать на своем родном языке. Думается, что это будет свидетельством демократизации реформы политической системы на деле. В этом случае подчеркивается уважение Союза СССР к языкам народов, населяющих страну. Шунько, город Киев.
Преобразования, о которых тогда, в 89-м, одни мечтали, другие боялись, с одной стороны, завели гораздо дальше, чем тогда можно было бы вообразить, с другой, многое ведь не оправдалось и не сбылось. Давайте поговорим не о судьбах страны, или вернее стран, вышедших из СССР, а о более узком вопросе, о формировании рамок правовых и процедурных для осуществления демократических выборов.
Я обращаюсь к одному из избранных тогда депутатов, драматургу Александру Гильману.
Самое огромное такое значение имело как бы некое формальное изменение в Конституции, которую Горбачеву и Александру Николаевичу Яковлеву удалось добиться, это должно ведь было утвердить Политбюро, это изменение. Оно заключалось в том, что кроме депутатов по территориальным округам будут избираться в общественных организациях, творческих союзах, Академии наук и так далее. В результате именно этого, как бы не бог весть, казалось бы, изменения, в народные депутаты были избраны довольно внушительное количество совершенно новых, неожиданных для этой организации, для Верховного Совета людей. Аверинцев, Сахаров, Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Марк Захаров, Юрий Рыжов, Евтушенко, Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, Егор Яковлев, Юра Клепиков, вот из Питера сценарист, композитор Щедрин, академик Гинзбург и так далее. То есть появились депутаты, которые позже, многие из которых вошли в первую официальную оппозицию, межрегиональную депутатскую группу. Очень важно, что это небольшое изменение в Конституции привело к появлению вот этих депутатов, которые на съезде на первом подняли целый ряд вопросов. Собственно говоря, это была первая серьезная критика КПСС, руководства КПСС. Это был тот ген, из которого потом произросли все прочие перемены, перестройка, отмена цензуры и так далее, и так далее. Просто это очень важно, как умные, толковые изменения в Конституции приводят к очень серьезным таким демократическим переменам. И мы знаем перемены в Конституции последнего времени, когда это приводит к другим противоположным переменам. Прекращение выборов губернаторов, продление на 3 года пребывания президента. То есть очень важно, кто какие перемены предлагают и какие перемены вносятся в Конституцию.
Мы говорим о событиях, свидетелями которых были. Между тем, с тех пор выросло новое поколение. Те, для кого уже вне пределов личного опыта, то, что стало историей. Вот и давайте сравним взгляд на этот предмет. В нашей московской студии молодой историк, аспирант МГУ Александр Пуянов. Александр, вы выбрали съезд 89-го года и подготовку к нему своей научной темой. Что же, на ваш взгляд, интересного в выборах 89-го года? Какие вы, как исследователь, задаете здесь главные вопросы и что находите для себя нового и неожиданного?
Ну, на самом деле, как сказать нового, да, я просто, в общем-то, нахожусь несколько в другой реальности, да, и поэтому для себя новое, ну, вы знаете, и просто когда занимаюсь этой темой, в какой-то степени вопросы для меня оказались там более-менее очевидными. Они просто лежат на поверхности, на самом деле. Единственное, я бы даже не сказал бы, что что-то новое там и так далее. Я бы сказал бы то, что меня в какой-то степени удивило, когда я начал, собственно говоря, заниматься этой проблематикой. И самое главное, это, пожалуй, наверное, ну, скажем, в какой-то степени наивность, может быть, избирателей и в отношении избирательного процесса, и не только, собственно говоря, избирателей, вообще всей системы, которая готовила проект реформирования. Просто, на самом деле, вот мы с такой наивностью воспринимали, вернее, то поколение, скорее, с такой наивностью воспринимало тот переход к демократии, что, казалось, вот сейчас наступит эра справедливости, и, может быть, действительно состоится какой-то там, установится законный порядок и так далее. Это особенно видно вот сейчас как раз из тех документов, которые мы, собственно говоря, сегодня рассматривали. Дело в том, что, в общем-то, запросы и предложения, они вот как раз и заключаются именно в этом поиске, в поиске правда какой-то, да, вот в определенной степени. В поиске модели демократии, может быть, советской какой-то. Потому что тогда речь о там, формировании какого-то российского государства в отрыве от Советского Союза, она не предполагалась на самом деле.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. 20 лет назад, 26 марта 1989 года, в СССР прошли выборы на съезд народных депутатов. Первые свободные выборы, пробудившие необыкновенную и фатальную для СССР, как потом выяснилось, общественную активность. В Центризбирком поступали многочисленные предложения и замечания граждан. Их там регистрировали и анализировали. Вот еще одна из активно обсуждавшихся проблем. Надо расстаться с советской практикой обязательного и принудительного голосования, когда неявка на выборы расценивалась как проявление нелояльности.
В Конституции СССР и законе о выборах установлено, что выборы народных депутатов СССР являются всеобщими. Это положение следовало бы дополнить указанием, что они являются и добровольными. Погребной, Крымская область.
В ряде писем содержится предупреждение, что их авторы в день выборов не явятся для голосования в связи с тем, что на местах не решаются вопросы улучшения жилищных условий, оказания материально-бытовой помощи, предоставления различного рода льгот. Письма из Москвы, Саратовской области.
Стоило бы обдумать возможность вручения бюллетеней за несколько дней до выборов, например, при проверке избирателем правильности занесения его фамилии в списки или при посещении агитаторами квартир избирателей накануне выборов, сохранив, однако, и право получения бюллетеней в день выборов. Торопливость при голосовании, при наличии выбора кандидатов, может дискредитировать саму идею расширения демократии. Предварительная выдача бюллетеней необходима также для гарантии независимости избирателя в случае его отказа от голосования. Неучастие в голосовании есть крайняя форма протеста против социальной несправедливости, творимой иногда местным руководством под видом перестройки. Избиратель должен получить право на неучастие в голосовании с обязательными гарантиями тайны не только голосования, но и отказа от участия в нем. Никто не должен знать фамилии неучаствующего. Предварительная выдача бюллетеней – единственный гарант такой тайны. Попов, Челябинск.
Прошу дать разъяснение. Как быть с избирателями, которые отказываются от голосования, и какую отметку в списке избирателей против их фамилии должна сделать участковая избирательная комиссия? Должна ли участковая комиссия сообщать окружным избирательным комиссиям контрольную цифру избирателей на участке на 7 часов утра в день выборов? В конце голосования эта цифра, как правило, становится меньше из-за отказа отдельных избирателей от участия в голосовании. Как выйти на контрольную цифру в этом случае? Ведмедь, город Кировоград, Украинская ССР.
Оля, я думаю, надо напомнить тем из наших слушателей, кто был свидетелем событий, а остальным пояснить одну немаловажную вещь. Многие тогдашние борцы за демократию уверяли нас позднее, что в глубине души они в ту позднесоветскую пору, а то и раньше, являлись убежденными противниками советского строя. Так ли это? Это отдельный вопрос. Важно сейчас другое. Свои тогдашние слова и поступки, их логику и стилистику они объясняли постфактум пониманием, что излишний радикализм вреден, что нужно было двигаться постепенно и осмотрительно и всячески избегать обвинений в антисоветскости. Потому-де и высказывались они тогда подчеркнуто по-советски корректно. Поэтому-де и выступали на митингах под красными флагами и публично против советской власти ничего не говорили.
Если сторонники демократических реформ энергично искали, в каких формах и какими путями они могут быть осуществлены, то и представители власти на местах тоже столкнулись с необходимостью искать новые формы работы. Пригревшаяся в прежнем порядке вещей элита разного уровня не хотела, конечно, терять должности, привилегии, положения, но как их теперь защищать и отстаивать? Способом применения административного ресурса тоже ведь надо было учиться, причем на ходу.
Из предложений и замечаний, поступивших в Центр избирком, декабрь 1988 года. Предвыборная кампания в нашем 10-тысячном коллективе текстильщиков проходит в спешке, без должной гласности. Рабочие не в состоянии сразу среагировать на мероприятия, которые проводят наши партийные профсоюзные организации «Администрация». 20 декабря 1988 года, за час до окончания ночной смены, проведены собрания производственных бригад, на которых были избраны делегаты на фабричную конференцию по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР от профсоюзной организации. Эта конференция состоялась в 14 часов 30 минут, а уже в 17 часов 30 минут состоялась конференция всего объединения. Это время, когда ночная и утренняя смены отдыхают, а вечерняя работает. В итоге рабочих на конференции объединений были единицы. В результате кандидатам в депутаты была рекомендована председатель правкома Кобзарева НФ, которая не пользуется у рабочих уважением. 558 подписей рабочих производственного объединения имени ЛКСМБ «Брестская область», город Баранович.
Переходя, так сказать, на личности, приведем еще пару выдержек из документов Центра избиркома.
Из справки ЦИК о рассмотрении обращений избирателей, связанных с соблюдением закона СССР о выборах народных депутатов СССР. По вопросам выдвижения кандидатов в народные депутаты. Шумаев, А.С., Петров, Р.В., Горицкий, В.Н. и другие. Черемушкинский территориальный избирательный округ номер 26 города Москва. Жалобы на действия окружной избирательной комиссии, признавшей неправомочными собрания избирателей по месту жительства по выдвижению кандидатов в народные депутаты СССР. Признано правомочным собрание избирателей в Доме культуры «Меридиан», на котором кандидатом в народные депутаты был выдвинут Б.Н. Ельцин. Отказано в признании правомочности собрания в лесопарке Битца как проведенному без регистрации участников и избрания счетной комиссии для определения результатов голосования.
Семин Ю.Ю., прокурор Перовского района, Вишняковский территориальный избирательный округ номер 4, город Москва. Протест на решение окружной избирательной комиссии, признавшей правомочным собрание избирателей по месту жительства по выдвижению кандидата в народные депутаты СССР. Собрание избирателей Перовского района по месту жительства, выдвинувшее кандидатом в народные депутаты СССР Ю.Н. Афанасьева, признано неправомочным в связи с тем, что при перерегистрации перед вторым туром голосования число участников собрания оказалось менее 500 человек.
Помню я это собрание в лесопарке Битца, наш был избирательный округ. Необычное было событие, толпа народа, идущая по лесным тропинкам, митинг на Большой Поляне. Речь шла тогда о выдвижении Сергея Станкевича.
Как мы знаем, и он, и Юрий Николаевич Афанасьев, и даже Борис Николаевич Ельцин депутатами в итоге стали.
Я обращаюсь к одному из избранных тогда депутатов, драматургу Александру Гельману. Скажите, пожалуйста, вспоминая тогдашний опыт, тогдашнюю предвыборную борьбу, что это было? Наивные времена или революционная борьба с диктатом КПСС настолько обветшалым, что он и сопротивляться уже толком не мог? Или, может, это и есть свобода?
Ну, как вам сказать, во-первых, это были первые, ну, если не целиком, но все же относительно свободные выборы. Люди совершенно не привыкли. Конечно, это для людей было вновь, многие еще боялись. Я помню, как проходили вот первые собрания демократически настроенных депутатов, мы собирались там в Доме кино, еще где-то в каких местах пытались сформировать какие-то вопросы, какую-то повестку дня, готовить выступающих. Было все очень это настороженно еще. Естественно, не было. Это нельзя назвать наивностью, это просто неопытностью, определенным страхом, боязнью пользоваться даже тем скромным набором прав, который тогда появился. Но с другой стороны, все же были люди, которые решительно воспользовались и пользовались этими новыми возможностями. Если смотреть сегодняшнего дня, все же это было какое-то время огромных надежд на перемены. Не было уверенности, что эти надежды сбудутся, но они крепчали, и то, что удалось даже академику Сахарову, диссиденту первому в стране, стать народным депутатом СССР, это, конечно, все демократически настроенные люди ощущали как огромную победу и как огромную надежду.
А теперь с таким же вопросом я хочу обратиться к второму нашему собеседнику, молодому исследователю Александру Буянову.
Тут надо определиться, с какой, собственно, стороны здесь смотреть. Я как исследователь стараюсь быть объективным, в общем-то, в этом вопросе, безусловно. И если объективно быть, то там, может быть, было немножко от того и от другого, и от третьего, в общем-то, да. Но в большей степени, мне кажется, здесь речь шла о, скажем, таком глобальном каком-то проекте, который, собственно говоря, может быть, подразумевал сам Михаил Сергеевич для реализации и так далее. В глобальном проекте создание действительно некого такого вот справедливого общества, в общем-то, взять все плюсы от Советского Союза и в то же время освободиться от недостатков прошлой советской системы. Собственно говоря, это был поиск своего рода такой.
То есть, таким образом, пытались продолжить основную идею еще предреволюционную, как бы досоветскую, что Россия какое-то такое особенное государство, которое сейчас построит особенное такое вот общество, небывалое, но замечательное.
Ну, в общем, да, в какой-то степени, безусловно, да, потому что здесь, в общем-то, важно обратить внимание на идеи самих инициаторов перестройки, которые искали вот этих вот опор и в ленинских, в первую очередь, идеях. Это потом уже, когда волна радикализма уже нахлынула, так сказать, на общество. Все шло уже в таком хаосе уже находилось.
И готовность тогда же, в общем-то, созревшая, счесть себя действительно державой зла и приписать себе все беды, ужасы, задним числом увидеть в советской истории только темную такую мрачную сторону, это же, в общем, перевернутое, перверсированное, ровно то же самое ощущение своей исключительности.
Может быть и так. Это один из вариантов поиска своей идентичности. Можно, в общем-то, действительно идти путем отрицания, можно идти путем, наоборот, каких-то опор в своей истории и так далее. Но я не думаю, что речь шла именно тогда о действительно... Может быть, конечно, в каких-то публикациях и прессе действительно это... Когда появилась эта свобода слова, она немножко была перевернута, может быть, в какой-то степени. И тогда действительно, в общем-то, какие-то вещи отрицались просто потому, что они были приписаны там, тому же самому Сталину. Но здесь не только было отрицание, здесь было действительно поиск истины, что ли.
Мы вспоминали, обсуждали сегодня выборы народных депутатов, состоявшиеся 20 лет назад, 26 марта 1989 года. События, на наших глазах превратившиеся из текущих в историю, как водится, спорную, забываемую, перевираемую. Интересно, в каких мифологических формах предстанет она еще через 20 лет? Найдутся ли желающие комментировать документы, с которыми мы вас сегодня познакомили, и что они скажут?
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовали драматург Александр Гельман и аспирант МГУ Александр Буянов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман. Вели передачу Владимир Тульц и Ольга Эдельман.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».